Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает вещание. У микрофона журналист Антонина Арендаренко. Через несколько минут вы услышите святое богослужебное Евангелие сегодняшнего дня. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная программа из радиоцикла «Семья. Осколок рая» под творением епископа Василия Родзянко. Сегодня прозвучит запись ответов преснопоминаемого владыки на вопросы о семье и браке. Свою поддержку вотопецкому игумену Ефрему в нашем эфире высказывают сегодня первый вице-президент Центра национальной славы и фонда святого всехвального Андрея Первозванного Михаил Ильич Якушев и секретарь синодального отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук. Затем в эфир выйдет рубрика «Территория семьи». Ее постоянная ведущая, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Рябиченко. Программу, которая начнется в 22 часа, откроет продолжение беседы с матушкой Натальей Бухаровой, педагогом, автором программы к факультативному курсу «Святыня Отечества». Во второй половине часа вас ожидает новая встреча с клириком Новгородской и Старорусской епархии, священником Николаем Епишевым.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 34-е зачало, глава 8, стихи с 22 по 26. Тогда приходит Иисус в Вифсаиду и приводят к Нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к Нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение, не рассказывай никому в селении». Перед нами слепой человек, которого приводят ко Христу его друзья, желая, чтобы Господь прикоснулся к нему. Мы видим веру этих людей, а о вере самого слепого, о его желании, ожидании исцеления не сказано ничего. Если духовно слепые не молятся о себе, пусть их друзья и близкие молятся о них, чтобы Христос коснулся их. Господь взял слепого за руку и вывел его из селения. Он не сказал его друзьям, чтобы они вывели его, но сам взял его за руку и вывел из селения. Никогда у этого слепого не было такого поводыря. Может быть, Христос вывел его в открытое поле, чтобы, прозрев, он увидел не тесную улицу, а широкий простор Богом сотворенного мира. Как Господь исцеляет слепого? Он плюнул ему на глаза и возложил на него руки. Он мог бы исцелить его одним словом, как он исцелял других. Но Господь, вероятно, желал укрепить его слабую веру, помочь ему победить неверие. Исцеление этого слепого совершается постепенно, то, что необычно для Христовых чудес. Вначале тот видит проходящих людей, как деревья. Но Господь тотчас же завершает чудо. Христос никогда не делает ничего наполовину. Еще раз Он возлагает руки на глаза Ему, чтобы рассеялась оставшаяся в них тьма, и повелевает Ему взглянуть. И тот начинает видеть все ясно. Промысел Божий по-разному действует по отношению к разным людям, как бы приспосабливаясь к их вере. Христос показывает, как Его благодать исцеляет нас от духовной слепоты. Вначале мы видим смутно, но как утренний свет, благодать сияет все ярче и ярче, пока не наступит день, и мы не увидим все ясно. Тайна Христа слишком велика, чтобы мы могли постигнуть все сразу. Вначале Господь являет нам свою силу, и мы узнаем в Нем, как Петр в Кесарии Филипповой, Мессию. Потом Он являет свою немощь, свое вольное подчинение убийственным замыслам врагов, принятие своей смерти. Требуется время, чтобы мы приняли все, что Бог говорит нам через Христа, и увидели лик распятого и воскресшего Господа. Святые отцы говорят, что открытие неисследимых богатств Христовых бесконечно. Если бы нам дано было жить на земле 100, 1000, 1000000 лет, мы могли бы возрастать в благодати и узнавать все больше и больше о непостижимом чуде и красоте нашего Господа. И в вечности этому познанию не будет конца.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Семью гражданскую, можно выделить какие-то различия или что-то общее? Общее, конечно, есть, и это самое главное, самое основное, и оно в этом самом слове – семья. Если это семья, то где бы она ни была, и какая бы она ни была, и какой бы она веры ни была, и церкви, или никакой вообще, что теперь в современном мире бывает, семья остается семьей. Семья, тут уже я говорю со своей точки зрения, с точки зрения нашей веры, семья – это рай на земле. Мы все, вот как раз сейчас я только что читал кое-что на эту тему, мы все – семья, сотворенная в раю. Для того, чтобы эта наша семья человеческая была в радости, счастье, блаженстве, вечной жизни, но не в таком эгоистическом, как иногда думают, о таком счастье. Не для этого нас сотворил Господь. Блаженство – это не обязательно что-то такое личное, эгоистическое. Тогда это не было бы вообще Христовым царством. Оно совсем иначе. Оно есть любовь, которая жертвенная, которая взаимная, в которой нету самосознания, а взаимосознания. Вот тогда это семья. Почему семья этим отличается? Так сильно отличается от мира нас окружающего, не семейного. Не семейного во всех смыслах этого слова, где гуляют одиночки всякие. Иногда это даже может быть видимая семья, но этого нет по существу, потому что все это на самости построено. Вот одиночки такие, которые стараются свое что-то достичь как-то, устроить как-то, и это вот получается вот то, что мы по радио сейчас слышим. До чего доходит, вот, скажем, вот.
Как по заложнику Будиновки.
Вот, Будиновки, да. Будиновки, вот это. Это, знаете, невероятное явление. Вот тут уж никакой семьи нет. Никакой семейности нет. Заложники, какая же эта семья, а? Но все, что есть, действительно подлинно семейного, где мы перестаем быть вот такими змейками, которые живут совершенно самостоятельно и жалят все время всех вокруг, и хватают, что хотят, и что могут. Вот. Это не семья. Знаете, это иногда бывает змеиное логово, но это не семья. А вот там, где семья, настоящая семья, даже хотя бы пчелиный улей, и то, что нас вот так соединяет в наших семейных домах, это остаток рая.
Владыка, а вот, знаете, сейчас участились такие случаи, когда люди приходят в церковь, венчаются, но в то же время и процент разводов не уменьшился. Как вот сохранить семью?
Опять то же самое. Вы знаете, и в семье, и даже в самой лучшей, и даже в самой райской, тем не менее, всегда есть чисто естественные в наших условиях. Это не было естественно до грехопадения. Но теперь это естественно, что каждый человек есть особенный. Даже в семье. Муж есть муж. Жена есть жена. Природа у них разная. Отец и мать. У них есть дети. Подойдет время, дети подрастут, и оказывается, что мы входим в проблему отцов и детей, как Гончаров описывал. Или, как у нас там в Америке говорят, generation gap, если знаете английский язык, немало. Это ров между двумя поколениями, разрыв между двумя поколениями. Ну и действительно, потому что интересы так совсем разные. Ведь иногда 20, иногда 30 лет разницы между поколениями. И поколения живут уже не тем, чем живут их дети. И если мы не имеем довольно так-то просто между этими поколениями, между старшими и младшими, между родителями и детьми, а потом уже пойдут внуки, а потом уже пойдут, как у меня сейчас, правнуки, то это уже сколько уже получается поколений. И если можно дальше это так рваться по этим поколениям, то сколько рвов мы можем накопать между, скажем, прадедом и правнуком, правда? А вот если мы, наоборот, преодолеваем все это любовью, заботой, лаской, то этот цемент И ничто не может разрушить такого рода семью. Могут быть трудности, могут быть разные характеры. Это только хорошо, когда это такое разнообразие. Но разнообразие должно быть в единстве. И для нас, христиан, а особенно православных христиан, прообраз семьи – это Пресвятая Троица. Это прообраз семьи не только самой семьи, которая имеет своих детей и распространяет и продолжает рост всего человечества, но также и другого рода семейств, например, церковной семьи прихода или вот этого самого места, где мы с вами сейчас сидим, когда 600 с лишним лет тому назад преподобный Сергий начал создавать свою монашескую семью, он посвятил ее Пресвятой Троице. И храм посвятил Пресвятой Троице. И сказал, это я для того делаю, чтобы быть в мире, который не такой, как этот наш разделенный мир. Мы будем светить этому миру силой и светом Пресвятой Троицы. Ну вот смотрите, что только не пережила эта лавра вместе с русской землей, вместе со всеми русскими семьями. Мы знаем историю, правда, недавнюю, что было. Вы посмотрите сейчас, пройдите по лавре, зайдите в каждый храм, поговорите с каждым встречным монахом или студентом, еще кое-кто остался сейчас в каникулах, и вы увидите, что значит христианская православная семья. Для всех. Не только для маленькой семьи. Мы недавно, вот вчера мы шли, и вдруг встречаем молодой батюшка, и с ним рядом матушка, и маленькая девочка. Сколько ей было лет? 2-3 года? Меньше даже.
Нет, 2-3.
Да. И вот, и вот мы остановились, поговорили. И какая радость от этого триединства. Отец, мать, ребеночек, батюшка, матушка, дитя, Анастасия. Знаете, это Анастасия по-гречески значит воскресенье. И как бы символ воскресения в этой семье. Вот, вот как можно сохранить. Такая семья не разведется. Она не может развестись. Это будет противоестественно для нее.
Извините, Владыка, а вот ни для кого не секрет, что между мужем и женой иногда возникают ссоры или какие-то разногласия. Бывают ли они в христианской семье? Возможно ли?
Ну, конечно, милые бронятся только тешатся, если пословица русская. Мы же все люди на этой земле, отверженные к Царству Божию, выпали оттуда за грехи. В Священном Писании очень ясно, нечего тут перетолковывать. В Адаме все согрешили. Ну, чего там толковать? Каждый из нас в подсознании своем знает об этом грехе в Адаме, который и сейчас продолжается. Каждый наш грех здесь, сейчас, на этой земле, он каким-то образом вне времени отражается там, в раю, там, в том страшном грехопадении. А то страшное грехопадение продолжает действовать в нас, нашей наследственностью, генетичностью и так далее. Со всем этим надо бороться. Если мы будем сидеть сложа руки и разрешать этому бесовскому деянию все время действовать и дальше в нас, то, конечно, у нас все развалится. Нельзя иначе. Мы должны быть подвижниками. Так же, как вот монахи, подвижники здесь, в этой лавре, чтобы ее держать в единстве. И христианская семья еще больше нуждается в этом подвиге, потому что больше всякого рода нападок на нас, бесовских. Именно тут-то, знаете, есть рассказ про Василия Блаженного. Знаете, кто такой был Василий Блаженный? Храм, около которого он тогда спасался. И потом ему там есть алтарь, уже после его смерти и канонизации. Так вот он идет там и плюет в стены собора. А его становится, что же делает? Как же делает? Вы разве не видите? Ну, ничего не видит. Ну, то я вижу. Смотри, сколько бесов. Что хотят вот все, кто в алтаре там, особенно в алтаре, все хотят захватить. На всех повлиять, говорит, хотят. Вот я грехи приезжаю, уже плюем, когда перед крестином это. Ну и вот тут тоже. Знаете, ну он еродивый был. Ну, это очень так красочно. Действительно, у нас в каждом нашем доме есть гнездо, знаете, бесовское, которое, если только им разрешить, все разрушит. Все абсолютно. И подожгут еще. А вот если мы боремся, если мы стараемся побороть свой эгоизм, начинается иногда с мелочей, а потом начинает разжигаться все больше и больше. Чтобы знали, какие у меня исповеди сейчас бывают. Ужас. Вот именно такого характера. По 30 лет люди жили, казалось бы, все, и сейчас вот просто мечут, как огнедышащие змеи друг на друга. И живут все еще друг с другом. Вы можете представить, что это такое? Это уже не рай. Это чистейший ад. Один шаг. Рай от ада и ад от рая. Все зависит вот от этого. Ну, конечно, от помощи Божьей. От молитвы и от благодати Духа Святого, которая нам никогда от нас не отказывается. Никогда. Это мы от нее отказываемся.
Владыка, не могли бы вы привести пример вот такой, как бы, может быть, идеальной христианской семьи? Может быть, это была ваша семья?
Ну, я был очень, как у нас говорят в Америке, lucky. Это не совсем то же самое, что и счастлив. Это иначе немножко по-английски звучит. Удачлив, если хотите. Счастливо удачлив. В том смысле, что у меня действительно был ангел во плоти, который был моей сначала трогательной невестой, потом женой, потом, когда я стал священником, матушкой. И поэтому, конечно, я могу только сказать, что я благодарю Бога за ту семью, которая мне была дана, которую я получил, и которая была действительно счастливой. Но это не значит, что все было шире да гладь. Нет. Особенно потому, что только не успели мы повенчаться, как уже нас бросило в пучину морскую.
То есть пришлось расстаться?
Во-первых, пришлось расставаться, не совсем расстаться, слава Богу. А могли, могли, если бы только чуть-чуть не так повернуть и оказаться по двум сторонам фронта, что было очень просто в тот момент, то могло бы, что никогда бы я не увидел больше. Потому что железный занавес запустился. И не только железный, а и железобетонный. Не представляете, что это было? И когда вдруг сразу разразилась война, можно сказать, вот, только-только это все вам рассказать, как это было, это у нас не хватит времени на ваше самое интервью. Но, так что в этом смысле очень много было горя, очень много было несчастья, очень много было трудностей, тягостей, мученичества, тюрьмы и так далее. Но брак сам как-то где-то был небесный, счастливый, райский. Несмотря на наши иногда и грехи, и неудачи, и иногда проявления того, что не должно было бы быть, и в чем мы каялись, и так далее.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
как вы знаете, сообщение о том, что ватопедский игумен Ефрем будет взять под стражу, всколыхнуло как греческую общественность, так и православных в России. В защиту афонского старца публично высказался ряд архиереев, митрополиты Лимассольский Афанасий и Приконистский Иосиф, игумены афонских монастырей, некоторые политические деятели. Эту ситуацию мы попросили прокомментировать первого вице-президента Центра национальной славы и фонда святого всехвального апостола Андрея Первозванного Михаила Ильича Якушева и секретаря синодального отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука. Запись по телефону.
Фонд всехвального апостола Андрея Первозванного выражает крайнюю озабоченность по поводу решения апелляционного суда города Афин и постановление, согласно которому настоятель Ватопедского монастыря игумен Ефрем должен был подвергнуть предварительному заключению в связи с судом по делу, так называемому Ватопедскому делу об обмене недвижимости между монастырем и государством. Надо сказать, что дело это, которое восходит к 2007-2008 годам, оно достаточно длительное, затянувшееся дело. Напомню, что там речь шла об обмене недвижимости монастырской собственностью и государственной собственностью между землями Ватопедского монастыря близ горы Афон, уже, правда, за ее пределами, на территорию в городе Афины. Это было еще при правительстве Карман-Лиса, тогда же было в 2007-2008 годах возбуждено это дело. По нему проходили 5 или 6 министров, которые подали в отставку, но за это дело так никого и не осудили, никто не был подвергнут аресту, ни домашнему, ни тюремному. И вот это дело, которое еще продолжается, оно, так сказать, тлело. Мы, как фонд Андрея Первозванного, после того, как привезли вот эту святыню, уже знали, что по возвращении 28 ноября старец Ефрем отправился в Афины для дачи показаний. И в декабре несколько раз он встречался с судьей. И самое удивительное, что после того, как было выдвинуто судебными властями требование внести залог, и залог этот был внесен, несмотря на это, судья принимает решение 23 декабря в канун католической Пасхи и Пасхи, по которой вся Греция празднует Рождество, а накануне 23 декабря принимается вышеуказанное решение Афинского суда. И вот мы сразу попытались связаться с нашими ватопедскими братьями, с отцом Ефремом, и узнали, что действительно полиция прибыла на территорию Афон, ватопедского монастыря. Но поскольку старец оказался в физической немощи, что подтвердил его врач и представил документ, высокая температура и неспособность даже вставать с постели, то статус-кво сохраняется. Афинская полиция ждет еще несколько дней, видно, выздоровление старца, с тем, чтобы все-таки привести свой приговор в исполнение. Фонд Андрея Первозванного 24 числа опубликовал и вывесил на сайты заявление, официальное заявление фонда. Оно переведено на английский, на греческий языки. В нем как раз говорится, что фонд с недоумением воспринимает то, что решение о взятии под стражу архимандрита Ефрема было принято вскоре после того, как старец вернулся из России, куда он принес великую святыню всего христианского мира по исповеди Святой Богородицы, и который при содействии фонда находился в России более чем один месяц. И в ходе вот этого пребывания пояса Богородицы этой святыне поклонились более 3,5 миллионов наших соотечественников. Вызывает еще и недоумение тот факт, что, несмотря на мнение, позицию генерального прокурора, судья, эта женщина, применила чрезмерную, неоправданную меру пресечения взятия под арест. И в этом мы видим все-таки политическую подоплеку. К сожалению, приходится констатировать именно вот эту нашу позицию. Надо сказать, что действительно последние годы Греция переживает экономический серьезный кризис. Мы в этой связи понимаем, что каждая копейка, вернее, каждый евро на счету, но тот факт, что старец, к которому судья выдвинул обвинение, что он может не явиться в суд, заявил, даже после заявления, что он готов в любое время по требованию судебных властей предстать перед судом и дать необходимые показания, что он и сделал именно 28 ноября, когда он вернулся со святыни в Салонике, он отправился сразу же в Афины, а мы направились в Отопед с братьей в Отопедской, чтобы вернуть пояс Богородицы в Отопедский монастырь. Вот несмотря на данные стопроцентные гарантии и оплату внесения залога, несмотря на это, все-таки судья пошла на такой беспрецедентный шаг. Почему беспрецедентный? Потому что, как я уже говорил с начала Отопедского дела, за это дело не сел ни один, не был подвергнут ни аресту, ни домашнему, ни тюрьму, ни один чиновник, замешанный в этой сделке. Надо сказать, что это мы разделяем здесь позицию греческого правительства и судебных властей. Судебные власти в Греции независимы от правительства, мы это понимаем. И мы не вмешиваемся в ход судебного разбирательства. Мы только выражаем свое возмущение по поводу вот этих шагов, предпринятых судебными властями, когда больного престарелого человека подвергают тюремному заключению и выбирается время накануне католической рождественской Пасхи, Пасха, которую празднуют все в Греции, и Элладская церковь. Эта церковь перешла в 20-х годах на григорианский календарь. И приняв такое решение, понятно было, что сделано это было не случайно, как мы это понимаем, потому что ответная реакция, она была бы запоздалой в празднующей стране, празднующей вот этот рождественский праздник. Поэтому печально, что так происходит. Мы открыли на Фейсбуке страничку, создали общество в поддержку старца Ефрема. К нам присоединились и наши греческие друзья. Греческая пресса широко распространила заявление фонда на вот английском, теперь уже и на греческом языках. В нашем заявлении говорится о том, что мы обращаемся и к Вселенскому Константинопольскому патриарху Варфоломею, патриарху Московскому и всей Руси Кириллу, и всем главам поместных православных церквей с аналогичным обращением и направляем в их адрес заявление, сделанное фондом. И мы надеемся, что судебные власти примут к сведению позицию российской общественности и православных христиан, которые выражают негодование именно по поводу формы, не содержания судебного разбирательства, а формы, как выполняется судебное решение. Поэтому для нас это недопустимо, и мы надеемся, что мера пресечения будет изменена, а судебные власти в установленном порядке смогут добиться справедливости и вынести заслуженный и справедливый вердикт.
Русский православный верующий человек не может спокойно воспринимать сообщение о том, что игумена Афонского монастыря собирается подвергнуть аресту. Тем более, что имя этого игумена сейчас известно всем. Именно он организовал и провел принесение в Россию Великой Святыни, пояса Божьей Матери. И был принят здесь на самом высоком уровне и Святейшим Патриархом, и руководителями нашей страны. И огромное число людей смогло поклониться этой святыне. И вот, едва вернувшись к себе домой, он начинает подвергаться преследованием. Естественно, у людей возникает вопрос, почему так происходит. Люди высказывают свое возмущение и непонимание происходящего. Совершенно их можно понять.
Батюшка, вот Греция, это вот не Египет, не Эфиопия, где преследование христиан уже чуть ли не в правила возведено. Это официально православная страна. А бывали ли раньше прецеденты уголовного вот такого рода давления на настолько высокопоставленных деятелей церковных?
Ну, Греция действительно является православной страной, где православие является государственной религией. Что касается уголовного преследования лиц духовного звания, они были. Но они были связаны с действительным нарушением духовными лицами законов греческих, в том числе и уголовного законодательства. Даже известный случай осуждения иерархов. Но эти иерархи, они осуждались не только светским судом, но и церковным тоже. В данном случае широкая общественность не имеет полноты информации о деле, в связи с которым собирается арестовывать отца Ефрема. Дело имущественный характер имеет, очень запутанное, длится уже много лет, и множество комиссий создавалось в Греции, и депутатских, и следственных, которые пытаются разобраться в этом деле. И несмотря на вот такие приложенные усилия, ясности пока у них нету. Тем более, если нет ясности у специалистов, тем более нет ее и у нас, живущих в другой стране и не имеющих полноты информации. Но в любом случае представляется, что арест действующего игумена – это превышение следствием необходимых действий в отношении отца Ефрема.
Батюшка, а церковь наша как-нибудь вот отреагирует, ну, морально поддержит отца Ефрема?
Слова поддержки высказывают иерархи нашей церкви, клирики отцу Ефрему. Что касается официальной поддержки от имени, скажем, Святейшего Патриарха, этот вопрос находится в компетенции именно Святейшего Патриарха. Как он посчитает нужным и в какой момент посчитает нужным это делать. Потому что для нас очень важно, чтобы мы своими действиями не ухудшили положение отца Ефрема, а именно помогли ему. Для этого нужно очень детально проработать вот нашу реакцию.
В эфире радио Радонеж.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами говорим снова о семье, о том, какие опасности ее встречают в этом мире и как нам на них реагировать. Мы продолжаем с вами разговор о законе, о государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации. Или в скобках сказано о государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин. Мы говорим с вами достаточно долго об этом законе, то есть уже вторая передача. И мы с вами должны понимать, что это настолько важно, поэтому уделяем такое пристальное внимание этому закону и разбираем его достаточно скрупулезно. Этот закон говорит о том, что мы с вами начнем по-другому относиться друг к другу, по-другому строить нашу жизнь. И вот это вот другое, оно как раз является тем, к чему мы не привыкли. Оно является социальным полом, то есть тем, как воспринимают себя люди в обществе, воспринимают они себя мужчинами или женщинами, и совпадает ли это восприятие с их физическими признаками. Другими словами, мы будем с вами говорить о том, что этот закон, который сейчас находится в Государственной Думе, ждет своего второго чтения, и, возможно, сразу третьего, и если он будет принят, то он изменит нашу жизнь коренным образом. Этот закон предполагает, что мы будем очень строго отныне следить, затем, нарушаются ли права тех мужчин и женщин, которые, являясь, например, женщинами, считают себя мужчинами, а являясь мужчинами, считают себя женщинами. Или, другими словами, то, что мы раньше называли извращениями. Почему раньше называли? Потому что сейчас предполагается другой взгляд на это явление нашей жизни. Итак, закон о гендерном равноправии был внесен в Государственную Думу в третьем созыве депутатом Екатериной Лаховой. И, наверное, не нужно комментировать источник внесения, а для второго чтения был подготовлен и внесен в Комитет Государственной Думы Еленой Мизулиной. Елена Мизулина осуществила все процедуры, которые необходимы для внесения закона в Комитет Государственной Думы, для принятия его. Она провела круглый стол на эту тему, разослала проект рекомендаций по регионам для того, чтобы регионы отрапортовали
о безусловном принятии этого закона. Правда, круглый стол говорил об увеличении представительства женщин в Федеральном собрании Российской Федерации. Такова была повестка этого круглого стола. Но решение этого круглого стола исключали совершенно другие предложения. Подготовить проект федерального закона о государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин к рассмотрению Государственной Думы в втором чтении. Итак, мы поняли, что тема круглого стола была о представительстве женщин в федеральном собрании, а решение круглого стола говорило о том, что нужно принять закон о гендерном равноправии. Мало того, что в рекомендациях также было предложено политическим партиям рассмотреть вопрос о включении проблемы гендерного равноправия в свои программы. А общественной палате, ну, как правило, общественная палата должна от лица народа одобрить какие-то законы. Вот общественной палате было предложено обеспечить проведение гендерной экспертизы всех общественно значимых решений, принимаемых различными ветвями власти, и способствовать созданию национального механизма гендерного равенства, объединяющего систему органов власти, ответственных за разработку и проведение жизни государственных программ во всех сферах жизни. Итак, очень серьезные научные слова, которые не совсем интересны для обычного слушателя, но тем не менее вас призываю отнестись к ним с вниманием. Потому что у нас есть опыт Украины. Украина уже приняла закон о гендерном равноправии. И Украина может говорить нам, наверное, уже как эксперт о том, что же за собой это влечет. Гендерное равенство является одной из главных целей Европейского Союза. И одной из восьми целей развития тысячелетия ООН. Декларация Европейского парламента, которая была принята в 1998 году, обозначена, что парламент не даст своего согласия на вступление в ЕС никакой стране, которая своими законами или политикой нарушает права геев и лесбиянок. И вот выходит на свет все то, что скрывается за такими красивыми словами. И, исходя из того, что Украина уже приняла закон о гендере, изменения были таковыми. Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Софи Улин заявил, что приоритетным заданием для Украины является ускорение гендерных превращений. И на Украине началось создание гендерных правительственных структур, неправительственных организаций, проектов, кафедр, проведение тренингов и тому подобное. Украина получила иностранное гендерное финансирование в количестве 14 миллионов евро. И на государственном уровне стала пропагандировать гендерную идеологию. Так вот, гендерная идентичность, которая будет формироваться такими законами о гендерном равноправии, она, оказывается, включает в себя не просто равенство между мужчинами и женщинами, а признание права на жизнь целых 5 полов, как минимум причем. Это женский, мужской, гетеросексуальный, гомосексуальный и транссексуальный. Так вот, по мнению гендерных идеологов, права представителей таких полов являются равными и должны быть приняты общественностью. И вот к чему мы подходим. Итак, закон, который мы можем вот-вот принять, заставит нас относиться как к равным гомосексуалам, транссексуалам. В учебниках по гендеру, которые на Украине уже выпущены на иностранные деньги, сказано, что человек рождается сразу двое или несколько полом, и будто бы сам может выбирать, будь ему мужчиной или женщиной, или представителем другого пола. И вот этот старый термин «пол» для различения женщины и мужчины ООН и ЕС заменили на термин «гендер». В украинской хрестоматии основой теории гендера преподносится, что фиксируется как минимум 5 гендеров, то есть полов – женский, мужской, гетеросексуальный, гомосексуальный и транссексуальный, которые являются равными и должны быть принятыми общественностью. То есть мы с вами должны будем в скором времени перешагнуть через обязательное разделение мужчин и женщин и создать нового человека, который имеет право выбирать собственную гендерную идентичность вне зависимости от биологической идентичности. Ну, в этих учебниках говорится о том, что гендерная идентичность не зависит от биологической, вырабатывается в результате социализации, то есть привития человеку определенных представлений. И все вот эти вот привитые представления должны иметь равные права. Теперь мы с вами напомним друг другу о том, что в законе о гендерном равноправии, который мы обсуждаем, сказано, что любая дискриминация по признаку гендера должна быть наказана достаточно ощутимо. Работодатель, не пожелавший принять на работу человека по признаку гендера, будет подвергнут штрафу от 100 до 500 тысяч рублей. В любом случае сумма штрафа может быть увеличена. Срок, в котором он должен дать письменное мотивированное заключение о причине отказа в приеме на работу, может быть уменьшен по решению уполномоченной структуры, которая будет создана для этих целей у нас в стране. Помимо этого, намечено создание гендерной статистики, которая будет следить за соблюдением гендерного баланса. И все эти изменения будут учтены в государственном докладе о положении дел в области гендерного равноправия, который будет готовить уполномоченный по гендерному равноправию. Вот такое переформатирование нашей реальности, нашей действительности нас ожидает. Также впереди у нас квотирование мест в органах высшей власти в стране, в любом рабочем коллективе, при составлении коллективного договора, ну и вообще во всех сферах трудового законодательства. И, как вы видели уже сейчас, Елена Мизулина предложила Общественной палате провести гендерную экспертизу всех общественно значимых решений, принимаемых различными ветвями власти. Итак, что же нас ждет после принятия этого закона? Давайте опять смотреть на Европу. Что там произошло? В Европе произошло следующее. В Европе запретили слова «мать», «отец», «муж», «жена». В Европе запретили указывать детям, что они мальчики или девочки, а предложили предоставлять им свободу выбора, чтобы они сами определяли, мальчики они или девочки. Для этого, например, в Швеции детских садах предполагаются такие программы, ну, которые, впрочем, и реализуются уже. Когда мальчики и девочки, приходя в детский сад, пробуют себя в разных ролях. Мальчикам предлагают наряжаться в платье, надевать бусы, там, красить губы в детском саду. А девочка предлагается, ну, будучи в мужской одежде, собственно говоря, это и так практикуется, но предлагается играть в машинке, в паровозике, в отличие от мальчиков, которым предлагается играть в куколки, дочки матери. Вот такие программы уже реализуются. Там корректируется содержание сказок, которые читают дети. Например, почему-то запрещена сказка «Белоснежка и семь гномов», наверное, по причине ярко выраженной гендерной дискриминации, то есть абсолютно точное определение пола. Но зато читается сказка о двух самцах-жирафах, которые очень горевали из-за того, что у них не может быть детей, пока не встретили крокодила, который подарил им яйцо. И они вот получили какого-то себе детеныша. Наверное, совсем так, как в жизни у этих людей, которые себя воображают кем-то, кем на самом деле не являются. Вот такая сказка читается. Дети должны примерять к себе, наверное, вот эти образы, потому что все, что в сказках передается детям, является таким сценарным программированием для их дальнейшей жизни. И очень важно, какие сказки мы читаем детям и что мы им рассказываем. Так вот, запрет на слова «мать» и «отец», зато введение новых слов «родителя номер один», «родитель номер два» нам сейчас это кажется диким, невозможным и даже где-то смешным. На самом деле это уже реальность Европы. Мы должны знать, что не сегодня-завтра это станет нашей реальностью, что мы из мамы и папы превратимся в родителя номер один, номер два, может быть, номер три, номер четыре и так далее, потому что новый формат предполагает разный тип семьи – множественный брак, групповой, гостевой и так далее. Вот что происходит, собственно говоря, в поле семьи. Вот такая интервенция идет. Вот этот закон предполагает разрушение института семьи, уничтожение института родительства. Это сейчас самые главные опасности, которые стоят перед семьей. Это то, что надвигается на нас со всех сторон через разные совершенно способы, через разные инструменты. И не понимать этого, не замечать этого нельзя. Итак, закон о гендерном равноправии, который сейчас готов к принятию, находится в Государственной Думе, внесен в Комитет Государственной Думы и вот-вот будет принят. Этот закон, который внешне говорит о равенстве представительства в органах власти, о равенстве пола при приеме на работу, по сути своей говорит о том, что в нашей жизни будут новые признаки для равенства – это разный пол, не Богом данный, а тот, который люди себе вообразили. И давайте вообще называть вещи своими именами. Не вообразили, а извратили природу человека. В Библии не сказано о том, что сотворено пять полов. Говорится «мужчина и женщина», и более никого, никаких там лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, транссексуалов и ничего там не было. Речь всегда шла только о мужчинах и женщинах, которые отдали свои тела мерзостным пристрастиям. И так и нужно говорить. Как апостол Павел сказал о людях, которые заблудили, не почитали Бога и отвергли Божий порядок. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И о том, что гомосексуализм, как и прочие извращения для человека неестественны, говорит заповедь «Не ложись с мужчиной, как женщина, это мерзость». И в Ветхом Завете это считалось очень большим грехом, как и сейчас, собственно, должно продолжать считаться. И было сказано, что те, кто совершат это, да будут преданы смерти, кровь их на них. Для христиан эта мерзость очевидна, но если мы будем такими, как нас призывает Европа, то есть толерантными, а толерантность – это медицинский термин, обозначающий нечувствительность к возбудителю болезни, то есть если мы будем именно в этом виде толерантны, нечувствительны к возбудителю болезни, который нам прививают, то мы, безусловно, заболеем и, безусловно, разрушимся. Поэтому сейчас есть огромная опасность разрушения семьи, привитие смертельного вируса, и через различные механизмы это осуществляется. Давайте мы не будем толерантными, давайте мы будем чувствительными к возбудителю болезни, давайте мы, как здоровый организм, отторгнем эту инфекцию, давайте мы защитим институт семьи в целом и каждую свою семью в частности, потому что без семьи у человека нет жизни, потому что без семьи все бессмысленно. Поэтому я вас призываю, не усыпляйтесь красивыми словами и заверениями в том, что это прогресс. Помните о том, что истинные смыслы во все времена одни и те же. Никакие инновации поменять их не могут. И знайте, что ответственность за вашу семью только на вас. Никто вас от нее не освобождал. Любите друг друга, защищайте друг друга, защищайте свою семью. И я вас также приглашаю присоединиться к молитве по соглашению, которую 22 часа по всей стране читают те люди, которым не безразлично, что будет завтра с их детьми, с их семьей, со страной. Всего вам доброго. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. До свидания.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» уже сообщала вам о Лидии Сергеевне Горловой, прихожанке Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, долгое время бескорыстно служившей церкви на ниве помощи детям, оставшимся без родителей, которая оказалась в сложнейшей житейской ситуации. В мае 2011 года по причине пожара у Лидии Сергеевны полностью сгорело жилье. Вместе с дочерью ей пришлось выпрыгивать из окна, в результате чего она сломала позвоночник. В настоящее время Лидия Сергеевна Горлова не имеет никакого жилья, средств для пропитания и для дальнейшего лечения. Многие из вас, дорогие наши слушатели, откликнулись на просьбу о помощи, и в настоящее время на счет, который мы объявляли в эфире, поступают остро необходимые средства. Сегодня, братья и сестры, мы еще раз просим тех, кто может чем-нибудь помочь Лидии Сергеевне, предоставить ей комнату, помочь жильем, оказать финансовую помощь, помянуть рабу Божию Лидию в своих молитвах. Мы надеемся, что милосердный Господь призрит на каждого искренне откликнувшегося на призыв о помощи. Еще раз мы повторим телефон Лидии Сергеевны 8-963-785-56-94, 8-963-785-56-94. А сейчас я сообщу лицевой счет для перечисления финансовых средств. 40-81-78-108-10-05-5-0-92. Банк получателя ОАО «Мосиндустриалбанк», город Москва. Корреспондентский счет 30-10-18-103-80-600. БИК 044-525-600. ИНН 772-503-99-53. КПП 775-402-015. Помощь человеку, оказавшемуся в беде, в очах Божиих является драгоценной жертвой, которая послужит во спасении души жертвователя. Спаси вас всех, Господи! Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, в Центре славянской письменности и культуры 8, 9 и 10 января пройдут рождественские елки. В программе кукольное представление «Вертеп». Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками, народные духовные стихи и колядки и многое другое. Начало праздников в 11 и в 14 часов. Просьба подавать заявки заранее. Адрес: метро Третьяковская, Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Телефон для справок 953-01-68, 953-01-68. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. В крещенские дни на выставке будет раздача святой воды. Вас ждут на выставке с 14 по 20 января, 69-й павильон Всероссийского выставочного центра. Дорогие братья и сестры, теперь вы сможете оказать помощь Радио Радонеж в любом отделении Сбербанка по упрощенной схеме. В большинстве отделений по всей России установлены электронные терминалы самообслуживания. Они похожи на терминалы Киви. Вам достаточно найти раздел «Благотворительность» и там «Радио Радонеж» или «Братство Радонеж» и сделать перевод. Все это без очереди и заполнения бумажных платежек. Для наших жертвователей в Москве нужно сначала найти раздел «Другие платежи по Москве» и далее «Благотворительность». Спаси вас, Господи!
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.